just Sid Meier. Есть нечто комичное в толковании снов. Мне казалось, что этим заняты выжившие из ума старухи и мистически настроенные люди. Мне казалось, что это несовместимо с наукой. Я был очень удивлен, когда узнал, что вся медицина возникла в сущности из одного источника, из одного культа, из науки о снах. Вся древняя, так называемая храмовая медицина развивалась и культивировалась на единственной основе – на толковании снов. В этом заключался культ Эскулапа, сына Аполлона, бога врачевания, у греков Асклепия. Почему же такое значение придавали снам? Какие мотивы имелись для этого? Неужели только мотивы религиозные и мистические? Неужели ничего разумного не лежало за этим? Ведь древний мир не был варварским. Древний мир дал нам замечательных философов, писателей, ученых, наконец, замечательных врачей. Гиппократа, Галена. Как же лечили эти врачи? История медицины рассказывает о древнем методе лечения. Больного оставляли на ночь в храме. Там он видел сон и утром рассказывал о нем жрецам и ученым. И те ставили диагноз, какого рода недомогание у больного, и, растолковывая его сон, освобождали якобы больного от страданий. Эта древняя медицина имела, конечно, тесную связь с жрецами и религиозными мистическими приемами. Приносились жертвы в честь бога врачевания. Вся торжественная и таинственная обстановка лечения, несомненно, могла действовать на воображение больного, могла вызывать в нем веру в могущество бога врачевания. Может быть, на основе этого самогипноза и происходило излечение? Нет сомнения, это имело значение, но это не являлось единственной причиной излечения. История медицины говорит, что в дальнейшем религиозные обряды, связанные с лечением, прекратились. В храмах устраивали нечто вроде санаторий, причем в храмах стали возникать медицинские школы и корпорации врачей. Именно из храмовых школ вышли Гиппократ и Гален. Как же, однако, возникла эта идея толковать сны? Почему эта идея легла в основу древней медицины? Отчего это перестало быть наукой? И почему в новейшее время многие врачи и ученые, и в том числе Фрейд, пробуют сделать из этого научную дисциплину? Я не мог ответить себе на эти вопросы. И тогда я раскрыл учебники медицины и труды физиологов, чтобы посмотреть, что говорит современная наука о снах и сновидениях и о возможности через сон проникнуть в далекий, забытый мир младенца. Итак, два этажа имеет наш мозг, высший и низший. Жизненный опыт, условные навыки уживаются с наследственным опытом, с навыками наших предков, с навыками животных. Как бы два мира заключены в сложном аппарате нашего мозга. Мир цивилизованный и мир животного. Два эти мира находятся нередко в конфликте. Высшие силы борются с низшими. Побеждают их, оттесняют еще ниже, а иной раз изгоняют вовсе. Казалось, именно в этой борьбе источник многих нервных страданий. И вот все это продумав, я понял, что могу теперь попытаться проникнуть в замкнутый мир младенца. Ключи были в моих руках. Ночью открываются двери нижнего этажа. Часовые моего сознания засыпают. Тогда я стал думать, какие же сны я чаще всего вижу. О чем эти сны? И тут я припомнил, что чаще всего я вижу тигров, которые входят в мою комнату, нищих, которые стоят у моих дверей, и море, в котором я купаюсь. Черная вода. Я случайно поехал в деревню, где провел свое детство. Я давно собирался туда съездить, и вот, гуляя по набережной, я увидел пароход, стоящий у пристани. Почти машинально я сел на этот пароход и поехал в деревню. Это была деревня Пески по Неве, недалеко от Шлиссельбурга. Более 20 лет я не был в этих местах. Пароход не остановился у деревни Пески. Там теперь не было пристани. Я переехал Неву на лодке. Ах, с каким волнением я вышел на берег. Я сразу узнал маленькую круглую часовенку. Она была цела. Я сразу вспомнил избы напротив, деревенскую улицу и крутой подъем с того берега, где когда-то была пристань. Все теперь казалось жалким, миниатюрным в сравнении с тем грандиозным миром, который остался в моей памяти. Я зашел во двор того дома, где мы когда-то жили. Во дворе стояла немолодая женщина. Она не захотела со мной говорить, но я назвал несколько фамилий тех деревенских жителей, о которых я вспомнил. Все эти фамилии принадлежали уже умершим людям. Тогда я назвал свою фамилию, фамилию моих родителей, и женщина заулыбалась. Она сказала, что она тогда была совсем молодой девушкой, но она отлично помнит моих покойных родителей. И тогда она стала называть фамилии наших родственников, живших здесь, фамилии знакомых. Нет, все названные фамилии также принадлежали умершим людям. С грустью я возвращался к своей лодке. Улица и дома были те же. Обитатели были иные. Прежние пожили здесь, как гости, и ушли, исчезли, чтобы никогда сюда не вернуться. Они умерли. Мне показалось, что в тот день я понял, что такое жизнь, что такое смерть и как надо жить. Я решил прекратить свои поиски. С этим решением я заснул. Ночью я в страхе проснулся от какого-то ужасного сна. Страх был так силен, что даже проснувшись, я продолжал дрожать. Я зажег лампу и записал свой сон, чтобы утром о нем подумать, хотя бы из любопытства. Однако я не смог уснуть и стал думать об этом сне. В сущности, сон был чрезвычайно глупый. Бурная темная река, мутная, почти черная вода. По воде плывет что-то белое, бумага или тряпка. Я на берегу. Что есть духу, бегу прочь от берега. Бегу по полю. Поле почему-то синее. И кто-то гонится за мной. И вот-вот хочет схватить меня за плечо. Уже рука этого человека дотрагивается до меня. Рванувшись вперед, я убегаю. Я стал обдумывать этот сон, но ничего не понял. Тогда я стал думать, что вот опять я вижу во сне воду. Эту темную, черную воду. Вспомнил стихи Блока. Старый-старый сон, из мрака фонари бегут. Куда? Там лишь черная вода, там забвенье навсегда. Этот сон был похож на мой сон. Я бежал от черной воды, от забвенья навсегда. Я стал припоминать сны, связанные с водой. Вот я купаюсь в бурном море, борюсь с волнами. Вот куда-то бреду по колено в воде. Сижу на берегу, а вода плещется у моих ног. Либо иду по самому краю набережной, и вдруг вода поднимается все выше, выше. Страх охватывает меня, я убегаю. Вспомнил еще один сон. Сижу в своей комнате, вдруг из всех щелей пола начинает просачиваться вода. Еще минута, и комната наполняется водой. Обычно после таких снов я просыпался угнетенный, больной, в дурном расположении духа. Обычно моя тоска усиливалась после таких снов. Может быть, частые наводнения в Ленинграде повлияли на мою психику? Может быть, что-нибудь еще было связано с водой? Может быть, я вообще боюсь воды. Нет, наоборот, я чрезвычайно люблю воду. Я всегда мечтал жить где-нибудь на берегу, совсем близко к воде, так, чтобы волны были почти у крыльца моего дома. Но, может быть, я не любуюсь водой, а слежу за ней. Может быть, я любуюсь ею, когда она тихая, когда она не собирается меня поглотить. Я засмеялся. Так это было комично и вместе с тем, видимо, правильно. Не оставалось никакого сомнения. Страх к воде присутствовал в моем разуме, но он был деформирован. Он был не в том виде, как мы его понимаем. Тогда мне показалось, что я понял свой сон. Он, несомненно, относился к младенческим дням. Мутная, бурная река – это ванна или корыто с водой. Синий берег – одеяло, белая тряпка – пеленка, которая оставалась в корыте. Ребенка вынули из воды, в которой его купали. Ребенок спасен, но угроза осталась. Я снова засмеялся. Это было комично, но достоверно. Это было наивно, но не более наивно, чем должно быть. Закрывайте двери. Я часто видел нищих во сне, грязных, оборванных в лохмотьях. Они стучали в дверь моей комнаты или неожиданно появлялись на дороге. В страхе, а иногда в ужасе, я просыпался. Я стал думать, почему я вижу нищих? Чем они меня устрашают? Я перелистал свои воспоминания, надеясь среди них найти устрашающие меня сцены. Нет, образ нищего отсутствовал в моих воспоминаниях. Я стал обдумывать свою жизнь, стараясь вспомнить сцены, чем-либо связанные с нищим. Однако ничего существенного мне не удалось припомнить из этой области. Никаких нищих я не мог вызвать из забвения. Но вот, напряженно думая о своем детстве, я увидел какой-то нелепый сон. Пароход. На палубе толпа пассажиров. Эта толпа аплодирует мне. Из толпы выходит весьма моложавый старик. Он цветущий, подтянутый, краснощекий, с цветком в петлице. Почтительно поклонившись мне, старик произносит: «О, благодарю вас, молодой человек! Вспомните, какой я был дряхлый, когда мне было 80 лет! Теперь, когда мне стало 60, я чувствую себя отлично!» Я отвечаю: «Очень рад, Павел Петрович, что мне удалось вам помочь!» Старик берет меня под руку, мы с ним торжественно шествуем, доходим до какой-то двери, дверь открывается, старик исчезает. Вот весь сон. Он кажется абсурдным, бессмысленным. Я даже сначала не хотел о нем думать. А надо сказать, что этот сон относился к тому периоду, когда я начал собирать материал для моей книги «Возвращенная молодость». Стало быть, какой-то старик благодарил меня за эту мою будущую книгу, которая вернула ему молодость. Я стал думать об этом старике. Не видел ли я его в жизни? Нет. Эти багровые щеки мне не приходилось раньше видеть. Но почему же в таком случае я назвал его Павлом Петровичем? Ведь так называют только знакомых. Я стал перебирать в моей памяти забытые имена. Такого имени я не мог припомнить. Но тут мое внимание остановилось на двери, до которой я довел старика. Где я видел эту тяжелую, резную, дубовую дверь? Я ее где-то видел. Я отлично ее помню. Помню даже медную дощечку на ней и фамилию на этой дощечке. Чистяков. Был весьма известный художник Чистяков. Но какое же отношение он имел ко мне? Любопытство ради, я открыл энциклопедический словарь, чтобы посмотреть, как звали этого художника Чистякова. И с удивлением увидел, что имя и отчество его совпало с тем, что я произнес во сне. Это был знаменитый русский художник Павел Петрович Чистяков. И неожиданно я вспомнил, он был начальником моего отца по Академии художеств. И вдруг с необычайной отчетливостью я припомнил забытую сцену. Зима. Снег. Васильевский остров. Я с матерью иду по улице. Мы останавливаемся у двери, на которой медная дощечка. Павел Петрович Чистяков. Я звоню. Дверь открывает швейцар. Мама говорит: «Скажите его превосходительству, что пришла вдова художника Зощенко». Швейцар уходит и, вернувшись, говорит: «Ждите». Проходит час. Наконец по лестнице спускается старик в черном сюртуке. Старик весьма стар, сухощав, бледен. Мама почтительно кланяется ему и о чем-то просит. Старик что-то брюзгливо отвечает, делая сильное ударение на «о». Беседа продолжается 3 минуты. Мы уходим. Мама берет меня за руку, и мы снова идем по улице. Я говорю: «Мама, вот уж я бы не стал так вежливо говорить, как ты с ним говорила». Мама отвечает: «Что же делать, Мишенька? Мы от него зависим. Сейчас, когда папа умер, мы должны получить пенсию. Все равно он плохо с тобой разговаривал и плохо попрощался, сразу отвернулся». Мама начинает плакать. Я говорю маме: «Да, но он со мной поступил еще хуже, чем с тобой. Он даже не поздоровался со мной и не попрощался. И то я не плачу». Мама плачет еще сильней. Чтобы утешить ее, я говорю: «У меня есть 20 копеек. Если хочешь, я найму извозчика, и мы поедем домой». Я нанимаю извозчика, и мы садимся с мамой в пролетку. Мне показалось, что эта сцена в передней имела значение в моей жизни. И снова передо мной был образ нищего. Однако на этот раз нищий был я сам. Я стоял в передней с протянутой рукой. Я просил, и мне подавали. Быть может, я боялся стать нищим, боялся очутиться в качестве жалкого просителя. Что делает нищий? Он стоит с протянутой рукой. Он просит. Его протянутая рука что-то берет. Вот это уже нечто доступное пониманию младенца. Рука, которая берет, могла устрашить младенца. Со всей отчетливостью я вдруг понял, что я боюсь не нищего, а его руки. Я боюсь не нищего, который что-то у меня возьмет. Я боюсь руки, которая что-то у меня отнимает. Я тотчас понял, что эта рука и есть то, что я ищу. Значит, вода и рука. Какой прочной условной связью могли соединиться эти два найденные раздражителя? Какая роковая повторяемость могла произойти в жизни младенца? Что берет нищий, вернее, его рука? Она берет то, что подают. Деньги, хлеб, еду, милостыню. Нет сомнения, ребенок мог пожалеть, что рука нищего берет то, что принадлежит ему, ребенку. Но почему это сожаление сопровождалось страхом?